Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian, у микрофона Светлана Принцева. Строгий ли вы родитель? Наверное, каждый родитель задает себе этот вопрос рано или поздно. И, как правило, русскоязычные родители, родители-выходцы из Советского Союза, отвечают чаще всего на него положительно, потому что так воспитывали нас, того же мы требуем от своих детей. Хорошо это или плохо? Об этом мы поговорим с образовательным консультантом, с автором проекта «Школы Австралии» Татьяной Давыдовой. Татьяна, здравствуйте. Сколько лет уже вашему проекту?
Мы начали работать примерно в конце 2016 года, и я полностью посвятила 6 месяцев развитию проекта в 2017 году.
Седьмой год, да. И вот я хотела спросить, какие-то темы, может быть, вы выделите, которые наиболее волнуют русскоязычных родителей?
Я все-таки бы разделила темы на поколение родителей, которые в проекте участвуют, потому что так как у нас есть дети младшего школьного возраста, а это 5 лет, и есть дети, которые школу уже заканчивают, мы говорим о 13 годах обучения, и поэтому разброс родителей тоже у нас получается. Есть представители поколения Y, да, millennials, те, которым 30 лет с плюсом, и есть родители поколения X, такие как я, которым уже 40 плюс, ближе к 50, и у каждого поколения есть какая-то своя проблема, что отражает нормы каждого из поколений. И поэтому, если такие родители, как я, например, фокусируются на академические достижения детей, потому что это такой вот измеримый результат, который можно пощупать и увидеть, и это то, что знакомо нам. Мы выросли в таком режиме. Оценка отражает наши достижения. Мы идем дальше в институт. Диплом отражает какое-то достижение. Мы передаем те же самые ценности нашим детям и воспитываем их в этом ракурсе и требуем от школ высоких рейтингов, сильного напора на учебу. Мы требуем домашнюю работу, наши дети работают с репетиторами. Если мы смотрим на поколение помладше, родителям которым 30 лет, скажем так, они в какой-то степени немного более расслаблены в этом плане, и они очень много работы передают, мы назовем это слово аутсорсит, то есть они передают каким-то школам дистанционным, каким-то курсам, и наверное, смотрят на воспитание и образование ребенка более расслабленно в плане, чтобы он рос такой личностью и академически цельной, но в то же время еще и обладал soft skills, то есть общением с одноклассниками, социальный аспект присутствовал, и они не сильно давят на ребенка в плане карьерной профориентации. Если поколение X, да, вот я, это классика врач, да, инженер, юрист, престижные профессии, то помладше родители, они более открыты, да, к разнообразному виду деятельности будущего, потому что они сами меняют свои рабочие места довольно-таки часто, передвигаются по миру.
Это не только же ваши, вот, ну, в том числе, наблюдения, но сейчас вы этим занялись как академик тоже. Расскажите об этом.
Что касается академической моей жизни, естественно, я должна следовать этике, и я не могу, да, вот взять мой проект и людей, которые в нем участвуют, и про них писать без их согласия. Поэтому для своей академической деятельности я выбрала такую штуку под названием автоэтнография. Это вид исследований, который набирает обороты в последние 10-20 лет. Он довольно-таки новый. Это когда я, как человек, который существует в контексте нашего проекта «Школы Австралии», я смотрю, что происходит с людьми в проекте. Я проект веду. И, несомненно, проект каким-то образом влияет на меня. И поэтому я пишу работу про себя, как проект меня как специалиста и родителя изменил вот в этом конкретном социальном контексте, этническом контексте, в котором я нахожусь, то есть полу-Австралия, полу-человек российского, да, происхождения, что произошло со мной, как это повлияло на меня как родителя и на мои взгляды к образованию и профориентации. То есть это академический контекст, да, это очень новая работа, и мой супервайзер, он тоже просто в шоке от того, что я взялась за это. Никто на нашем курсе за это не берется, потому что, ну, это в какой-то степени как писать дневничок. Но так как это исследование, я должна подкреплять все это литературой. И что я буду подкреплять литературой, это все социальные посты, социальные медиа, которые я писала за эти все годы, все мои слайды, все мои презентации, это будет моя дата, назовем ее так. И в ней присутствуют какие-то определенные темы. А темы не присутствуют почему? Потому что они отражают то, что от меня хочет наша комьюнити. И что мы там видим? Мы видим tiger parenting, да, то есть стили воспитания детей и давление на детей поколения более старшего. Мы видим много детской эмоциональной травмы. Мы видим академические карьерные аспирации наших русских иммигрантов в Австралии. Мы достигатели, нам нужно добиться вот всего и желательно во всех сферах жизни. Мы также видим, что у некоторых родителей присутствует чувство стыда, если ребенок не дотягивает до этих ожиданий, потому что в социальных сетях большой прессинг от тех, у кого получается, потому что они про это пишут, а те, у кого не получается, им стыдно, им кажется, что у них что-то не получилось. И потом мы видим, что в группе, в проекте существует дискуссия о том, ну а как же направлять, какую карьеру, куда бежать, как ему справить профориентацию. Вот все эти темы требуют общества, сообщества, и я поэтому пишу об этом. Но все эти темы в какой-то степени влияют и на меня как маму, и профессионала. И в какой-то момент они сформировали из меня специалиста, который выбрал, очень модное слово называется сейчас holistic approach, да, в моем консультировании, когда я смотрю на семью как ячейку с их проблемами, со всеми поколениями, которые в этой семье, с уникальными детьми, с их географической локацией, потому что мы все в Австралии живем в разных штатах, и это влияет на процесс образования. И я пытаюсь помочь семьям, учитывая вот все эти компоненты. То есть я не смотрю это в изоляции, только академическое достижение, да, или желание родителей. Мы смотрим на это в целом, потому что только так это будет работать.
Вы сами сказали, что изменились тоже как родитель в том числе. Вот этот tiger approach, ну, то есть какой-то тигровый, да, стиль воспитания мы можем перевести. Был ли он для вас когда-то характерен?
Наверное, он был не характерен, но не по причине, потому что я, например, в него не верю. Ну, то есть, наверное, потому что я большой лентяй. Ну, большой лентяй, потому что я иммигрант. И нам нельзя забывать, что наши ресурсы лимитированы как родителя в эмиграции. В нашем арсенале не присутствуют бабушки, дедушки и комьюнити в таком количестве, в котором это было бы, если бы мы были на родине. То есть мне как родителю нужно выбирать то, что я смогу сделать вот в ракурсе того, что я имею, мои силы, мой финансовый достаток. И tiger parenting, он довольно-таки тяжелый, энергозатратный. Я могу сказать, что я довольно-таки строгий родитель, но я выбираю и фокусируюсь на определенные моменты, которые действительно важны, и стараюсь не хвататься за все, потому что на все сил у меня не хватит. И когда я выбираю, я думаю не о том, что важно мне и как росла я, и что повлияло на меня. Я немножечко смотрю вперед и думаю, этот человек будет жить, да, в середине 21 века. Что нужно будет вот ему в тот момент? И вот там я уже немножко тигр.
Вот интересно, вы сейчас повернули, потому что когда мы слышим вот эту фразу, хочется сразу пожалеть ребенка, да, что он такой весь замученный уроками, кружками, внеклассными занятиями. А вы сейчас сказали про родителей, которые действительно иммигранты в первом поколении, им и так тяжело, и они еще пытаются вот угнаться, да, за результатами детей, все контролировать. Вот с этой точки зрения тоже очень интересно.
Нам нужно местных сначала догнать, а потом еще сделать, вот догнав их, мы начинаем развиваться уже в ракурсе вот того жизненного момента, в котором мы находимся. То есть у нас какая-то двойная задача, правильно? И поэтому это очень энергозатратно. То есть даже взять простой момент, как изучение языка. Некоторые родители и дети приезжают с нулем, да, то есть это вот первая задача — язык. Мы догоняем сначала там, потом мы догоняем карьеру, потом мы догоняем социализацию.
Вот из вашего опыта есть ли такое... Я сейчас скажу про себя. Мы когда переехали, дочке было 10 лет, и в России у меня был именно такой подход. Только пятерки, отличница, кружки. А приехали сюда, я не знала языка, и дочка очень сильно страдала сначала в школе без языка, пыталась нагнать, и меня отпустило. Я поняла, что я не могу от нее требовать тех же показателей, нам сначала нужно вот разобраться с английским. И так и остался этот подход довольно-таки расслабленный. Вот, вы что видите, как происходит трансформация, происходит ли она?
Я не думаю, что он у вас остался расслабленный. Вы просто повернули как бы свой фокус на то, что было действительно важно в тот момент в вашей жизни, потому что у вас очень существенно поменялся контекст, да, и в этом контексте важно было сначала выучить язык. То есть мы не можем требовать приезжих пятерок, если у нас для этого нет базы. И многие родители, почему они выгорают, и почему у детей стресс, и мы знаем, что с ментальным здоровьем, особенно у тинейджеров, не так все хорошо, потому что мы накладываем двойной прессинг. Мы требуем одновременно и язык, и пятерку. Это очень тяжело, и мне бы хотелось сказать родителям, потребуйте сначала это от себя. Вот если у вас получится... Но не забывайте, что вы уже взрослый, зрелый человек, то есть у вас наверняка какое-то устойчивое состояние, да, ментальное, физическое, а ваш ребенок еще растет, у него все незрелое. Если у вас получится, да, и вам это будет легко, ну, хорошо, тогда экспериментируйте. Но я не думаю, что вам легко. Но дети, они такие же, им в два раза тяжелее. Поэтому выбирайте, что важно в данный момент. Как правило, важны базовые вещи, чтобы у ребенка, да, был здоровый сон, здоровая еда, достаточно физической активности, у него были друзья, дома было спокойно, никто не ругался, у него было время отдохнуть, заниматься чем-то, что интересно. И вот на этой позитивной почве мы накладываем язык. А потом, когда мы разберемся с языком, мы займемся пятерками. Пятерка – дело относительное, это очень субъективно. Все знания сейчас очень быстро устаревают. И мне кажется, что в 21 веке, а мы уже двигаемся к середине 21 века, мы все-таки не сколько знаниями должны оперировать, а иметь такие базовые вещи, как... хорошо относиться к людям, уметь разрешать конфликты, проявлять заботу других, эффективно общаться с разными поколениями, с людьми из разных культур, быть устойчивым в физическом плане, в ментальном, развиваться в зоне своих интересов и иметь хороших друзей. А на этой почве и знания будут накладываться.
Помогает ли австралийская школа в этом? Можно ли отдать все на откуп школе, расслабиться и наслаждаться жизнью?
Это самый большой, самый, наверное, популярный запрос всех моих родителей. Найдите нам такую школу, чтобы она вырастила наших детей. И когда мы говорим «австралийская школа», я не могу обобщить, потому что школы бывают частные религиозные, бывают католические, христианские, бывают альтернативные, бывают государственные, бывают дистанционные, бывают домашнее обучение, и они все абсолютно разные. У нас одна программа, но в каждой школе есть свой подход. Я не могу сказать, что каждая школа решает эту проблему. Как говорится, it depends. Mm-hmm. И, наверное, задача наших родителей — подобрать ту школу, которая отражает ценности конкретной семьи, и немножечко дать, ну, такую вот слабинку, процентов 20, когда, ну, что-то вам все равно в этой школе не понравится. Нам не может нравиться абсолютно все. Вот это сложно, потому что в каждой школе будет своя политика, как учат, как следят за поведением, как дисциплинируют, да, что происходит с телефонами, с технологией, потому что это всегда больной вопрос, сколько домашней работы задают и как детям помогают, если у них не получается. Не все австралийские школы решают эту проблему положительно.
Ну, то есть ваша задача как специалиста, в том числе, если к вам приходит вот такая семья, понять их приоритеты, понять их возможности, потому что та же частная школа доступна далеко не всем, да, и как-то уже с этими данными найти подходящий вариант.
Да, вы правильно писали. Я не ищу хорошую школу, я никогда не называю название школы, куда родителям нужно идти. Я помогаю семье разобраться, что у них на данный момент существует, да, в плане ресурсов, кто у них дома растет, в плане их детей, что они хотят и какой вариант наиболее приблизит их к этой цели. Но никак, я никогда не обещаю, что 100% мы найдем идеальный вариант.
Угу. Вот такой еще момент. Ключевые, важные этапы мы можем выделить? Я вот себе могу предположить, что, во-первых, ну, когда ребенок идет в начальную школу, возможно, стоит проконсультироваться, посмотреть на ребенка, выбрать эту школу. Вариант, когда люди переезжают, это тоже важный момент, да, вы найти школу, повысить английский язык. И следующий момент – это вот поход в high school уже и потом выбор предметов.
Какие-то важные этапы каждой стадии обучения, естественно, существуют. Моя практика намного шире сейчас, и я называю себя немножечко таким трабл-шутером, потому что я, когда все хорошо, ко мне не приходят, ко мне приходят, когда все плохо. Но это плохо бывает по-разному. Да? Для кого-то поиск школы – это проблема, для кого-то академические достижения детей, для кого-то получение гранта, scholarship, для кого-то как правильно выбрать предметы и обыграть систему, чтобы получилось поступить, куда нужно поступить. Но в целом у нас стадии, у нас 6 стадий, и я их вижу следующим образом. Подготовка к школе, подготовка и выбор школы, учитывая темперамент маленького ребенка и настраивание социализации, потому что на первом этапе, так как дети еще очень маленькие, они идут не в 7 лет в школу, а в 5, социализация зависит от того, как поведут себя родители. Вторая стадия – чтение, упор на навыки чтения. Для кого-то это английский язык. И мы сдаем тест на план, который дает нам первую диагностику и показывает, на что способен наш ребенок и что с этим делать дальше. Третья стадия – это примерно 5-6 класс, когда мы уже решаем, какую high school, да, выбирать нашим детям. И это будет зависеть от того, у нас ребенок high achiever, average achiever или low achiever. И там уже будут ваши gifted and talented, selective, scholarships. Четвертая стадия – мы определяемся в интересах, но эта стадия очень важная, потому что у нас начинается сложный возраст переходный, то есть здесь социализация, сложные моменты в семье, конфликты, и, как мы любим говорить, когда дети начинают тихонечко, ну, некоторые начинают, некоторые не съезжают с рельсов. Вот тут контроль нам нужен, более поведение и развитие. Пятая стадия, мы выбираем предметы и уже начинаем ориентироваться на академку, потому что окончание 10 класса влияет на то, что с вами произойдет в жизни дальше. 11-12 класс мы делаем профориентацию, потом мы ее делаем еще раз в конце, потому что многие дети к 12 классу перегорают. И что я сейчас вижу у моих клиентов, это все наши достигатели, получившие высокие баллы, такой в состоянии burnt out, да, они не тянут университет эмоционально, не академически, они просто хотят отдохнуть.
То есть это частое явление, да, когда передавили,
да,
наверное.
Угу. Передавили – это про нас.
Что делать, как не передавить? Какие-то советы, может, напоследок дадите, если родители знают про себя такое и сейчас в очередной раз подумали, что, может быть, я слишком строг?
Как не передавить? Я вчера про это говорила почти 2 часа, как не передавить. А фокусироваться на базовые вещи. А базовая вещь – это состояние самого родителя. Передавить – это реакция на что-то, что не работает у нас, мне кажется. И мы как-то хотим обезопасить своих детей. То есть в нашем случае, да, вот иммигранты, нам тяжело. Мы не хотим, чтобы детям было тяжело. Единственный знакомый метод, который нам известен, да, вот это вот учеба, институт, университет, получить диплом, работа, зарплата и пошел. Мы не видим других вариантов. Мы ищем безопасности, и мы хотим эту безопасность передать детям. Вот отсюда у нас давление происходит. Но какой ценой? Ценой отношений, ценой ментального здоровья. Поэтому я предлагаю родителям переслушать все, что существует в проекте в виде записи. Это все в свободном доступе. Заходите в «Школу Австралии». Я на эту тему очень много говорю, причем даю практические советы, что делать и как. И я думаю, каждый для себя найдет какую-то полезную шпаргалку.
Отлично. Спасибо большое, Татьяна. Я думаю, что мы с вами еще продолжим наши такие познавательные интервью, тем более, что у вас столько обозначено тем для вашего академического исследования. Очень интересно.
Спасибо большое, Светлана, что пригласили, и до следующей встречи.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.